Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов 1 минута. Пасмурно, но весна наступает. С утра уже слышно птичек. Теос продолжает свое вещание с 93-го года. И это прям приятно слышать, что что-то работает десятилетиями. Ну, меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать Виделкино. И мы продолжим пасхальные наши размышления, используя книгу «Есфирь». Такая, ну, скажем так, необычная книга. И сегодня хочется почитать шестую главу и поговорить о божественном водительстве. И знаете, чем дольше, вот, ну, как-то сейчас семинары всякие проводил, две недели как-то с людьми много разговаривал, встречался, ну, и так вот к себе присматриваясь, к тому, что происходит вокруг меня. Вот, хочется сказать о том, что, ну, как-то вот, когда начинаешь что-то делать, да, вот в данном случае, когда я выбирал эту книгу, и потом погружаешься в реальность и понимаешь, что как-то это все неспроста. И вот шестая глава, она про Божье водительство. И я напомню, о чем мы говорили на последнем эфире, который был, потому что, ну, в ту среду как раз я был на семинаре, я не мог вести, что очень важно, ну, как-то определять, наверное, ключевые понятия в нашей жизни, ну, например, судьба, да, потому что когда мы читаем Священное Писание, нам нужно учиться думать, как люди, которые писали Священное Писание, потому что вот в мире, в котором мы живем, судьба – это что-то такое неотвратимое, да, и много разговоров идет про то, а есть ли у человека свободная воля, или что там предопределено в жизни человека, что не предопределено, нужно ли какие-то усилия прикладывать к тому, чтобы менять то, что происходит в нашей жизни, или у нас нет сил менять то, что происходит в нашей жизни. Так вот, для греков судьба – это неизбежность, да, это вот то, что нам, как говорится, на роду написано, звезды нам приказали или для нас определили. Поэтому это изменить невозможно. А вот для евреев судьба, она не такая, ну, скажем так, греческая, как нам кажется. Для иудеев судьба заключается в том, что Бог, конечно же, пошлет нам испытания. Нам не избежать того времени, в котором мы живем. Но то, как мы будем вести себя в событиях времени, в котором мы живем, и что будет в результате этого, в большей степени зависит от нас. Поэтому для иудеев судьба – это, в общем-то, то, что люди, уповающие на Бога, смогут сделать для, скажем так, исправления того времени, в котором они живут. И для меня очень важным таким вот событием, наверное, стало разговор Бога и Авраама, по-моему, в 15 главе книги «Бытия», когда Бог просит Авраама посмотреть на звезды. Да, но не посмотреть на звезды снизу вверх, а посмотреть на звезды сверху вниз, потому что он был из цивилизации, которой уже была астрология, ну, как там, гороскопом, да, вот, что звезды, скажем так, на роду написали. И тогда Бог говорил ему о том, что да, по всем параметрам земным у тебя не может быть наследников, но я сделаю тебя отцом множества сыновей, да, множества народов. И он говорит, посмотри на звезды, как их много. Но только посмотри, как иудеи говорят сверху вниз, с моей позиции. Потому что то, что мы видим в реальности, те, скажем так, ограничения, в которые мы упираемся, они нас не ограничивают. Нас ограничивает бездействие в ответ на эти приговоры судьбы, или вот как написано в книге Сафонии, мне очень нравится, в 3 главе, по-моему, в 12 или 15 стихе, что «я отменю твой приговор», да, «и прогоню твоих притеснителей», говорит Господь. И вот в этом смысле книга Исфири очень интересная, ну и вообще Пасха, да, вот тот праздник, который мы идем, когда Бог воскресает неожиданно, неожиданно даже для своих последователей, никому это в голову прийти не может. И вот в этом таком невероятном событии, которое меняет реальность, вот, хотя на первый взгляд вроде как ничего и не меняется, мы с вами и празднуем. И во многом события книги «Исфирь», и праздник Пурим, который празднуют евреи, он о том, что верующие люди могут начать действовать согласно тому пониманию Бога и тому пониманию священной истории, которая у них есть, и, в общем-то, многое изменить. И самое невероятное в этой книге в том, что чудеса, которые происходят, это не те чудеса, которые меняют или отменяют физические законы реальности, ну, например, как в книге «Исход», да, а это чудеса, которые происходят с нами каждый день. Ну, вот тут, знаете, молитва Экзюпери, да, вот маленьких шагов вспоминается именно вот таких чудесах, что когда Мардехей, Эсфирь и иудеи молятся в этой ситуации, да, они не ждут какого-то чуда, которое потрясет империю, они не ждут смерти царя, они не ждут, что там, знаете, как вот дворец царя развалится или прилетят ангелы. Эсфирь надевает самые лучшие одежды и идет на риск. И вот эти обычные чудеса, если так можно сказать, когда обстоятельства складываются в самом лучшем виде в нашу пользу, вот на этих чудесах и строится, в общем-то, наша жизнь в исковерканном грехом мире. И почему я вижу актуальность этой книги? Потому что сегодня происходит много разных событий. Именно события, которые нас ограничивают, да, события, которые кладут там пределы некоторые нашей жизни. И вот во всем этом, ну, мы понимаем, что Красное море там не разверзнется, империи не перевернутся, там ангелы не прилетят, но все же мы, если будем присматриваться к реальности и смотреть на время, на реальность, в которой мы живем, мы можем увидеть, что есть возможность для чуда. И почему это важно? Это важно для людей, которые страдают, страдают несправедливо, хороших людей, которые оказываются, ну, в таких сложных обстоятельствах. Потому что за последние, ну, там, наверное, 3 недели у меня было очень много разговоров с людьми, которые попали так или иначе, большинство не по своей воле, ну, скажем так, в очень трудные обстоятельства. И для того, чтобы вообще принять эти обстоятельства, очень важно увидеть, наверное, то, что Господь руководит нами, даже когда все кажется безнадежным, что Он совершает какие-то свои такие вот деяния, невидные для нас. Но если так вот присмотреться, даже посреди наших безнадежностей очень много надежды. Вот, ну, после такого выступления давайте почитаем. И как-то станет, наверное, попонятней, как мне кажется, то, что я хочу сказать. Это 6 глава книги «Исфирь», когда царь не может уснуть. Да, это такой вот кульминационный, поворотный момент этой книги. То есть Мардехей, Исфирь, они обо всем договорились, израильтяне молятся, Исфирь совершает мужественный поступок, она идет к царю, он ее принимает, и вроде как ничего не происходит, но вдруг царь не спит. Той ночью царь никак не мог уснуть, Исфирь 6.1, и велел принести и читать ему свиток памятных записей, летопись его царствования. Там было найдено, как Мардехай разоблачил Бигтану и Тереша, двух царских евнухов, охранявших порог, которые составили заговор, чтобы убить царя Ксеркса. «Какие почести и сан получил за это Мардехай?» – спросил царь. «Ничего для него не сделали», — ответили слуги, которые прислуживали ему. Царь сказал: «Кто сейчас во дворе?» А Аман только что вошел во внешний двор дворца, говорит с царем о том, чтобы повесить Мордехая и Мордехая на виселице, которую он для него поставил. Его слуги ответили: «Во дворе сейчас стоит Аман». «Пусть войдет», — сказал царь. Когда Аман вошел, царь спросил его: «Что следует сделать для человека, которого царь желает почтить?» Аман подумал про себя: «Кого же еще царь хочет почтить, как не меня?» И он ответил царю: «Пусть для человека, которого царь желает почтить, принесут одежды, что носит царь, приведут коня, на котором ездит царь, того коня, у которого на голове царский венец. Потом пусть одежды и коня дадут одному из самых высоких царских сановников. Пусть он оденет человека, которого царь желает почтить, и ведет его коня под уздцы по городским улицам, возвещая перед ним во всеуслышание: вот что делается для человека, которого царь желает почтить». «Ступай тотчас же», — приказал Аману царь, — «возьми одежды и коня и сделай так, как только что посоветовал для иудея Мордехая, который сидит у царских ворот. Не забудь ничего из того, что ты предложил». Аман взял одежды и коня. Он одел Мордехая и повел коня под уздцы по городским улицам, возвещая перед ним во всеуслышание: «Вот что делается для человека, которого царь желает почтить». После этого Мордехай вернулся к царским воротам. Аман поспешил домой, закрыв от горя голову, и рассказал своей жене Зереш и всем своим друзьям обо всем, что с ним случилось. Его советники и жена Зереш сказали ему: «Раз Мордехай, из-за которого началось твое падение из иудеев, то ты не сможешь устоять против него и непременно погибнешь». Когда они еще говорили с ним, прибыли царские евнухи и стали торопить его идти на пир, который приготовила Есфирь. Вот здесь отрывок заканчивается, ну и начинается самое интересное. Там, когда, в общем-то, Амана царь казнит. И одна из таких очень важных, наверное, вещей, которые должен сформировать праздник Пурим для иудеев, как мы с вами говорили, давайте это снова повторим, что очень важно, используя эту книгу, в которой имя Бога не названо, но очень много чудес происходит, научиться распознавать, уметь видеть и обращать внимание на совпадения. Совпадение, ну, или то, что события складываются лучшим образом или в нашу пользу, потому что, в общем-то, это и есть рука Божия. То, что человек подводит итоги случившемуся за день, за месяц, анализирует происходящее в его жизни, сравнивает и сопоставляет большие и малые события, выявляет связи между ними и видит твои чудеса, которые ты совершаешь с нами каждый день, само по себе уже поднимает его на новый духовный уровень. Ну, например, что события в книге Есфирь происходят в течение 9 лет. Тот момент, когда Мордехай узнал о заговоре и спас жизнь царю, и когда он получил награду, вот в 6 главе, проходит 5 лет. И вот здесь такой момент, который я снова хочу, ну, подсветить, что ли, да, что очень важно сохранять какие-то вот такие подмечания того, что Бог делает в нашей жизни, какие-то совпадения, какие-то чудесные вещи, потому что это все формирует наше мировоззрение определенным образом. И мы можем видеть, как Бог, да, вот обращает зло в добро, или как в Пурим говорят евреи, и перевернулось. И вот это и перевернулось, обращение зла в добро, состоит в том, что человек, находясь в той же действительности, действительности, в которой царят естественные законы, обретает способность видеть знамения иного мира. Он замечает чудесное, которое скрыто в окружающем. Озарение, когда человек начинает видеть твои чудеса которые ты совершаешь с нами. Ну, например, да, вот чтобы далеко не ходить. Вот насколько вы отслеживаете то, что Бог делает последние 3 года, ну, вот если взять события пандемии, да, и СВО. Потому что больше, чем уверен, ну, вот смотря на свою жизнь, что Бог много делает интересных вещей. Но так часто мы о них забываем. Так часто мы не видим вот этой логической связи, которая происходит, да, вот через события, через время, через недели, через месяца. И наша жизнь сегодня настолько интенсивна, нас бомбардирует такое количество информации, что если мы не будем фиксировать какие-то важные вещи, там молитвы, наши впечатления, сны, какие-то слова, которые нам говорят, вопросы, которые мы задаем, ответы, которые приходят, да, мы не будем этого всего видеть. Для нас будет происходить вот такая вот рутина или каша реальности. И вот книга «Исфирь», она помогает нам понять, что, в общем-то, даже если Бога не видно, Он очень глубоко вовлечен в реальность того, что с нами происходит. И вот это даже вот одно событие, которое происходит в 6 главе, в 1 стихе, ведь у Ксеркса, Артаксеркса, как его ни назови, было множество разных возможностей поразвлечься. Да? Вот, ну, царь не спит, властитель империи в 127 провинций, у которого, ну, какие угодно возможности, причем мы понимаем, что по характеру он человек такой вот непростой, самодур, ему нравятся красавицы, нравятся пиры, которые он закатывает на 180 дней. Ну, то есть он мог сделать все, что угодно, послать за наложницей из гарема, пригласить придворных музыкантов, поиграть со стражниками, устроить бои гладиаторов, позвать певца, я не знаю, попросить массаж какой-нибудь расслабляющий. Но вдруг он решил почитать. И, понимаете, когда эту книгу открыли, которую читали, это была вот именно та самая часть, где Мардохей спас ему жизнь. Да, вот прошло 5 лет, царь уже забыл. Даже тогда уже происходил такой каскад, так сказать, событий в жизни определенных людей, что, в общем-то, стиралось все из памяти. И вот в этом заповедь, да, библейская, не забывай Бога своего. Я вот раньше думал, ну как можно забыть Бога своего? Но вот это слово «не забывай», да, если говорить о том, что вот с чего я начал передачу, что очень важно понимать определение слов. Забывание – это не тогда, когда мы забываем, а тогда, когда мы охвачены чем-то. И вот эта охваченность, ну, там, проблемой, да, потерей работы, потерей отношений, потери уверенности, потери какой-то стабильности, веры в себя, там, я не знаю, появление какого-то конфликта, когда мы полностью оборачиваемся вокруг этого конфликта, да, или вот нестабильности, которые сейчас происходят, понимаете, для нас это все заслоняет самое важное. И вот что значит не забывать. И во многом то, о чем я сегодня собираюсь говорить, связано именно с этим, что когда что-то происходит в нашей жизни, ну, не так, скажем так, не так, как мы ожидали, ну и еще сложнее, мы полностью, скажем так, заворачиваемся вокруг этого события, происшествия, проблемы, трудности, вызова, кризиса, как хотите называть. И вот это мировоззрение, которое евреи воспитывают в Пурим, это одна из самых важных задач книги «Исфирь», чтобы мы научились от этого отвлекаться, чтобы мы, знаете, как вот за деревьями видели лес, да, за событиями и за рутиной жизни мы видели и верили и сохраняли эту уверенность, что Бог присутствует, и Он творит свою волю. Ну, если говорить, знаете, как вот более, наверное, немножко отвлеченно, но все же по теме. У Генри Нувана в книге «Прошение о милости» есть такая молитва. Дорогой Господь, посреди моей внутренней бури и беспокойства есть одна мысль, которая дает мне утешение. Может быть, то, как ты трудишься внутри меня, недоступна для моего опыта, чувств и понимания. Мой ум не может сосредоточиться на тебе. Мое сердце не находит покоя. И все выглядит так, как будто ты скрылся и оставил меня одного. Но верую, я прилепляюсь к тебе. Я верю, что твой дух достигает тех глубин, которые лежат за пределами моего ума и сердца. И его величайшие деяния невозможно обнаружить на поверхности. Поэтому, Господи, я обещаю, что не сбегу, не сдамся. Я не перестану молиться, даже когда все будет выглядеть бесполезным, бесцельным, пустой тратой времени и сил. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, несмотря на то, что я не чувствую твою любовь и продолжаю надеяться на тебя, даже когда испытываю разочарование. Пусть это будет маленькое умирание, которое я могу совершить с тобой и для тебя, как возможность пережить некую солидарность с миллионами людей, чьи страдания намного больше моих. Аминь. И вот это, знаете, очень важная уверенность, что среди, скажем так, того, что я не чувствую, не понимаю, не осязаю, Бог никуда не девается, потому что его больше уже никуда не деть. Особенно если мы говорим о реальности послепасхальной такой вот реальности, потому что Бог победил грех, смерть и дьявола. И понимаете, эта победа произошла вне реальности человеческого восприятия. Мы это все не видели, не слышали, не чувствовали, не поняли. Но вдруг это стало для нас реальным, ощутимым, настоящим, когда мы соприкоснулись с самим Христом. Это вот, да, то, что в Пасху переживают его ученики. И было бы очень интересно, если бы автор книги, да, Исфирь дал нам возможность заглянуть в тот внутренний мир и в те борения, которые были внутри Исфири, Мардохея, евреев в Сузах прежде всего, да, как вот они воспринимали все вот эти события. Но нам показывают такую, ну, маленькие чудеса совпадения линии, да, божественного действия, как бы смотря на которые мы можем выпрямиться, мы можем как бы раскрутиться, развернуться, да, вот распахнуть душу, или, ну вот если продолжаем мысль Нувана, что много из духовных вещей мы не можем ощутить на эмоциональном уровне, на интеллектуальном уровне, нам нужно принять это верой, потому что вера – это что-то такое, ну, что глубже всех наших колебаний, да, вот если взять, например, там какой-нибудь, ну, я не знаю, глубокий пруд. На поверхности может быть рябь, там движения какие-то, но внутри, в глубине воды, движений нет никаких. И вот об этом Нувен и говорит, что очень важно не идти на поводу вот этих колыханий наших, да, вот ума, мыслей, эмоций, чувств. Это не та реальность, где действует Бог. Самые главные вещи Бог делает и без нас. И порой Он позволяет нам вот заколебаться, да, вот в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы мы научились вот этой удивительной такой вот прямоте, последовательности, стойкости, да, вот как автор послания к евреям там говорит, мы стоим вере ко спасению души. В этом и есть состояние веры, когда мы говорим, что да, я понимаю, что мои чувства метутся, мои мысли, мои скакуны и мои кошмары, но я допускаю, что, в общем-то, ты Господь, да, вот как Нуван говорит тут, я верю, что твой дух достигает тех глубин, которые лежат за пределами моего ума и сердца. Его величайшие деяния невозможно обнаружить на поверхности. Поэтому, Господи, я обещаю, что не сбегу, не сдамся и не перестану молиться, даже когда все будет выглядеть бесполезным, бесцельным, пустой тратой времени и сил. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, несмотря на то, что я не чувствую твою любовь и продолжаю надеяться на тебя, даже когда испытываю разочарование. И вот как-то последние две недели, знаете, я думал много об этих словах. Если я устрою постель свою в аду, и там ты. Знаете, как интересно, ну вот в этом, наверное, одна из загвоздок нашей христианской жизни, что ад, да, и жизнь посреди проблем, жизнь посреди несправедливости, жизнь посреди страданий мы себе очень глубоко представляем. Но мы не всегда можем представить, почувствовать, глубоко как-то вот присоединиться к этой правде, ну, дерзновенной правде, которую говорил и прорывался Давид, да, что даже если я устрою постель свою в аду, то ты там рядом со мной. И вот, знаете, как-то я пробовал затихать и представлять, как вот это вот, что должно происходить в нашей жизни, чтобы мы сказали, я устроил постель свою в аду, я сам, да? Сделал так, что я живу в аду. Или там, а мы знаем, что одной из церквей в книге Откровения Иисус говорит, что ты живешь там, где престол сатаны. Да, вот что должно происходить в месте, в котором эти замечательные люди, если мне память не изменяет, с Мирской церкви сохраняли верность Богу. И вот в этом, наверное, удивительность того удивительного, скажем так, исповедания, которое у нас есть, что все, что происходит в реальности, ну, скажем так, человеческих там чувств, зрения, слуха, обоняния, мыслей, совершенно не отменяет той правды, которую мы увидели и благодаря которой мы верим. И эта вера не напрасна в Пасху, потому что все самое великое произошло без нас. Вся вот эта победа над грехом, смертью, дьяволом происходила вне реальности, которую воспринимает человек. Но когда мы встречаемся с Богом, когда вдруг мы подсоединяемся к Нему или видим Его руку, или как ученики узнавали, да, вот, что Он живой, в своих вот печалях и скорбях добрых людей, так же и мы, вот присоединяясь или видя действие Божье, понимаем, что сразу все вокруг меняется. Или вот я на этой неделе как раз у нас была замечательная проповедь Саши про время, сколько у нас его остается. Вот я отправил рассылку, которая, ну, для меня очень важна, тоже это из книги Генри Нувана. В радости обрати мой плач. Он говорит, по-моему, глава называется «Реальное время и время на часах». Вот что он пишет в этой главе. Надежда, произрастающая из доверия, да, вот какого доверия, что Бог не перестает действовать, даже когда я ничего не чувствую, даже когда я терзаюсь, даже когда я не вижу никаких перспектив, даже когда я вижу одну ограниченность. Да, вот эта надежда, произрастающая из доверия, меняет наше отношение к часам и дням нашей жизни. Мы постоянно подвергаемся искушению воспринимать время как хронологию, как хронос, да, если говорить о греческом языке, то есть последовательность взаимосвязанных событий и случайностей. Только так, кажется нам, можно управлять временем или справляться со своими задачами. В итоге мы чувствуем себя жертвами своего расписания, поскольку такой подход подразумевает, что время становится бременем. Мы разбиваем наше время на минуты, часы, недели и позволяем его фрагментам господствовать над нами. Все еще, будучи не до конца обращенными людьми, мы окунаемся во время, которое отсчитывают наши часы. Из мгновений, в которые мы можем радоваться Богу или уделять внимание другим, оно превращается в средство достижения цели, и в конце концов мы начинаем верить, что все настоящее неизменно ожидает нас где-то впереди. Мы вытесняем из своей жизни время для праздников, молитвы и мечтаний, ну, можно добавить, радостей. Неудивительно, что мы чувствуем себя изнуренными и разбитыми, а иногда беспомощными и истощенными в своем обращении со временем. Однако Евангелие говорит о полноте времен. То, что мы ищем уже здесь. Познавший глубины созерцания Томас Мертон однажды сказал: «Библия заботится о полноте времени. Времени на то, чтобы что-то определенное произошло. Времени, чтобы пережить определенное чувство времени. Времени для сбора урожая или праздника урожая. Мы перестаем рассматривать историю как совокупность событий, мешающих тому, что нам нужно сделать. Мы смотрим на время в свете веры в Бога, истории и видим, что события этого года не просто ряд событий и случайностей, радостных или удручающих, но формирующие нас руки Бога, желающего, чтобы мы возрастали и становились зрелыми». Итак, время из хронос, простой хронологии, должно быть преобразовано в кайрос. Это новозаветное греческое слово, описывающее благоприятную возможность. Момент, который созрел для достижения намеченной для него цели. Тогда хоть жизнь и будет по-прежнему казаться загнанной и наполненной трудностями, мы можем сказать, посреди всего этого происходит что-то доброе. Мы начинаем видеть, каким образом может действовать Бог, осуществляя свои намерения в наши дни. Время становится не просто чем-то, через что надо проходить, чем мы должны манипулировать или управлять, но ареной Божьей работы с нами. Что бы ни происходило, хорошее или плохое, приятное или проблематичное, мы смотрим на это и спрашиваем: интересно, что же Бог совершает здесь? Мы рассматриваем события дня как непрерывную череду возможностей для изменения сердца. Время указывает на Бога и начинает говорить нам о нем. Удивительные слова замечательного человека Генри Нумана. Я напомню, что хронос, да, это вот время, которое пожирает нас, так же, как хронос пожирал своих детей, а кайрос. Ну вот в послании к Коринфянам Павел пишет: «Ныне время благоприятное, ныне день спасения». И вот это время благоприятное – это и есть кайрос. И вот разглядеть возможность в тех событиях, которые с нами происходят, в этом и есть огромный секрет. Это, наверное, и иллюстрирует нам книга «Исфирь». Вот через поступки «Исфирь» и вот это вообще мироощущение Мордехея, который и, в общем-то, понял и осознал все это и предложил «Исфирь» поступить мужественно, скажем так, вопреки тому, что диктовала реальность. И вот в этом и заключается, наверное, развитие нашей способности видеть вот эти возможности, когда в рутине бытия, когда посреди вот какой-то такой вот вязкой реальности, в которой мы находимся, да, вдруг увидеть, как Бог создает вот эту благоприятную возможность. Будь это какое-то чудесное совпадение, да, вот как царь, который не спит, будь это какое-то обычное движение, которое приводит к какому-то такому вот импульсу интересному, или будь это часть библейского все-таки мировоззрения, потому что когда мы думаем о книгах, мы не можем не вспоминать книгу пророка Малахию, 3 главу, 13 стих, где Господь вообще в книге Малахии, последняя книга Ветхого Завета, где Господь с небес отражает верующим в Него иудеям то, что они говорят. И Он повторяет слова, которые говорит народ Божий, и дает на них божественный ответ. И вот это такое вот 4 главы такого очень интересного диалога. И в 3 главе мы увидим, ну, достаточно ценную такую вот вещь, которая происходит здесь и становится кульминационной, да, для спасения целой нации. Но вначале Бог говорит такие слова: «Вы произносили жестокие слова против меня, говорит Господь. Но вы говорите, что мы сказали против тебя? Вы говорили служение Богу тщетно. что мы выгодали, исполняя его уставы и ходя со скорбными лицами перед Господом сил. Наверное, каждый из нас говорил такие слова. Ну, а что толку с того, что я там тебе служу, пощусь, смиряюсь, отрекаюсь? Теперь мы считаем счастливыми гордецов. Злодеи не только преуспевают, но и остаются невредимыми, даже когда бросают вызов Богу. Да, вот это реальность, в которой пребывали даже верующие люди иудеи. А Господь отвечает им на это, на все. Вы знаете, посреди вот этой вот вашей безысходности есть другая реальность. В 16 стихе. «В то время боящиеся Господа говорили друг с другом. Господь внимал и слушал, и записывалась перед ним памятная книга о тех, кто боится Господа и размышляет о его имени. Они будут моими, говорит Господь сил, моим драгоценным достоянием в тот день, когда я буду действовать. Я пощажу их, как отец щадит сына, который ему служит. Тогда вы снова увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто ему не служит». И вот эти три стиха последние, 16, 17, 18, да, вот что вы снова увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто ему не служит. Это удивительная иллюстрация, 6 глава книги Исфирь, когда вдруг все меняется, да, вот в противоположную сторону. И это происходит, казалось бы, самым странным образом. Царь не спит. Он вдруг читает книгу. И вот основатель христианского миссионерского союза Симпсон сказал: «Бог заранее готовит своих героев, а когда возникает потребность, он мгновенно помещает их в нужное место, и миру остается только удивляться, откуда они взялись». Потому что вообще, ну вот, как бы Мардохей и Эсфирь, они возникают ниоткуда, потому что общее же течение событий, оно вообще в другой стране. Там происходит чудо, 70 лет плена заканчивается, Неемия получает разрешение, да, и царские грамоты идти и восстанавливать Иерусалим. Часть иудеев уходит, Мардохей и Эсфирь, вообще про них никто там не знает и не слышит, потому что как бы, ну, такой вот лицевая сторона, скажем так, священной истории, она вообще в другом месте. И вдруг мы видим, как появляются какие-то герои. Ну, Мардохей, ладно, он там праведник, Эсфирь, вообще непонятно, как она, ну, как Бог мог ее использовать. Вот, и каким образом иудеянка, да, вот обычная пленница могла стать новой царицей. Кто бы мог подумать, да, что Остинь, ну, заортачится, как бы сегодня сказали, да, и не захочет идти к царю на какой-нибудь там сотый день пира. И то, что, знаете, то, что удивляет и расстраивает нас, Бога никогда не удивляет и не расстраивает, потому что его невозможно заставать врасплох. И как часто мы погружаемся, знаете, вот в то, как мы реагируем на события нашей жизни, и мы это все проецируем на Бога, как будто и он удивляется. Но знаете, как Бога невозможно застать врасплох, и очень часто в Библии мы видим, как он до того, как событие происходило, расставил, да, вот своих каких-то героев, так же, как Павел, который голодный и больной, приходит в Коринф, и Бог ему говорит во сне: «Знаешь, в этом городе много моих людей». Он встречает Присциллу и Акилу, к нему приходят его друзья, потом ему удается снять дом напротив синагоги, появляются первые ученики. И вот Павел, когда он понимает это, да, он начинает проповедовать, потому что, придя в Коринф, он был в таком разобранном состоянии после Афины, такого фиаско, у него там ничего не получилось. Он попадает один в огромный город, потому что Коринф тогда был огромным городом с 500 000 человек, и он не знает, что делать. И Бог говорит: «Нет, тут кругом мои люди». И также Бог подготовил Иосифа в Египте, да, и Иезекииля, и Даниила в Вавилоне, Неемию в Сузах. Эсфирь была подготовлена им для служения иудеям в Персидской империи. Тут еще, наверное, можно добавить одно из напоминаний нам, людям, которые получают такие возможности и вдруг становятся, ну, кто-то служителями, кто-то какими-то людьми, влияющими на то, что происходит, что нам важно научиться не определять себя местом, где Бог нас готовил, а тем местом, на которое Бог нас ставит. Потому что даже для про самого Спасителя современники говорили, да, может ли из Вифлеема быть что-то доброе? И так часто мы смотрим на свои пустыни, на свои поражения, на свои там какие-то клубки чувств, да, потому что ведь Моисей подготовлен был Богом вообще в пустыне, где он бежал от реальности. Ученики, они были подготовлены для апостольства, когда все они были в страхе и в ужасе, и не могли понять, что происходит, почему их доброго учителя распяли, и кино закончилось. Знаете, мы так часто определяем себя, ну, какими-то такими вот болевыми моментами. И вот в этой истории мы учимся смотреть на реальность иначе. И мы учимся видеть то, что не сразу становится понятно, что Бог не нуждается в идеальных обстоятельствах, чтобы вершить свою волю. Он нуждается в открытом и добром сердце, чтущем его законы. Так же, как и сегодня, мы можем находиться в каких-то расстроенных чувствах, в ограничениях, готовиться к чему-то такому, знаете, что вне нашего контроля и управления, и потратить на это, ну, как-то все силы наши. И мудрость заключается в том, и, наверное, это приходит с опытом, так теоретически этому не научишься, ну или если мы можем положиться, знаете, на переживания других людей, которым мы доверяем, что действительно Бог, он действует за пределами наших способностей. Он не нуждается ни в чем идеальном. То, что нас ограничивает, его совсем не ограничивает, потому что, ну, даже вот истории с выбором книги, да, вот если их проанализировать, как это было, ну, вот в христианской истории, например, да, может ли Бог направлять людей в выборе книг для чтения, если говорить вот об истории царя, который ночью начал читать книгу? Да, может. В конце февраля 1916 года один британский студент купил книгу в букинистическом магазине на железнодорожной станции. Он раз 10 смотрел уже на эту книгу и не покупал ее. Но в тот день все-таки купил. Это были провидцы Джорджа Макдональда. И чтение книги привело молодого человека к обращению. Кто это был? Это был Клайв Льюис. Вероятно, величайший и самый популярный апологет христианской веры середины XX века. В письме он написал своему другу, что купил книгу случайно. Но мне кажется, Бог направлял его выбор. И вот это потрясающий такой вот момент, что вы идете, да, вот что-то там присмотрели, купили, и это изменило вашу жизнь. Вы знаете, в 99-м году мне подарил, даже дал почитать книгу Генри Нувана «Ханнес Фертер. Благослови тебя, Господь». Ханнес, за твою какую-то, я не знаю, почему ты решил дать мне эту книгу, потому что, ну, в мире, в котором я жил, ну, я такие книги читать не хотел и не собирался. И я помню, что для меня такой вот 99-й год – это время моего пасторского рукоположения. Я помню, мы тогда анализировали церковь, да, вот как сейчас говорят, через SWOT-анализ. Анализ там сильных сторон, угроз, возможностей, там точек развития. И как-то после одного из собраний Ханнес подарил мне эту книгу «Во имя Иисуса», она сейчас называется, про христианское лидерство. Я помню, как я пришел домой. Это такая маленькая книжечка, да, вот формата А5, половины вот листа, на котором мы там печатаем все на принтере. И я помню, как я пришел домой, знаете, вот облокотился на стол свой письменный и открыл эту книгу. В ней, наверное, ну сколько было? Ну, страниц 70. Вы знаете, я слез со стола только когда я закончил читать эту книгу и был потрясен. Эта книга просто, вот, знаете, Я читал ее, и я на каждой странице практически говорил, да, это так, откуда он знает. Он как-то вот предвосхитил все то, что я не мог сформулировать. И вот с 99-го года я читаю Генри Нувана, он такой вот мой учитель, собеседник, наставник и раздражитель, что ли. И кто бы мог подумать, что вот одна книжка, которую я бы никогда сам не выбрал, пришла в мою жизнь и открыла для меня целую эпоху, и я даже стал переводить и печатать книги этого человека. Ну, если говорить про христианскую историю, Бог может даже указать нам, что прочитать в книге. Один молодой человек из Северной Африки искал покоя сначала в плотских удовольствиях, потом в философии, но лишь чувствовал себя все более несчастным. Однажды он услышал, как соседский мальчик, играя, приговаривает: «Возьми и прочитай! Возьми и прочитай!» Молодой человек тут же взял Писание, случайно открыл его на послании к Римлянам, 13 главе, 13 и 14 стихи, и прочитал: «Будем жить достойно, как при свете дня, не предаваясь оргиям, пьянству, разврату, распущенностью, вражде и зависти. Оденьтесь лучше в Господа Иисуса Христа и не думайте об угождении своей греховной природе и ее желаниям». Эти стихи привели его к вере во Христа. А сегодня мы знаем этого молодого человека как Августина, епископа Гиппона. И вот эта уверенность, да, что Бог, Он направляет события нашей жизни, что самое банальное движение, да, вот как вот покупка книги или бессонница, может стать воротом в благоприятное время, конечно, придает нашей жизни совершенно другой окрас. И в этом смысле нам нужно воспитывать свою восприимчивость, чтобы видеть эти чудеса, видеть эти знамения, понимать, что в мире, в котором мы живем, да, он сверхъестественный, здесь не все линейно. И часто Бог откладывает ответы на нашу молитву, но Он не отказывает в ответах, потому что Мардохей получил ответ на свою молитву, да, вот на свой удивительный поступок 5 лет спустя. Но это было идеальное время, да, когда царь не спал, когда Аман пришел, когда Аман, ну, сошел с ума и в своей гордости, и нарциссизме, как бы сегодня сказали, да, вот заявил о том, что нужно сделать для человека, которого царь хочет почтить, потому что в его безумии он даже не воспринимал, что почтить хотят кого-то другого. И когда мы начинаем осознавать вообще, отслеживать все вот эти события, наше восприятие реальности, ну, оно меняется. Мы учимся видеть вот это благоприятное время. И когда я проповедовал, рассказывал эту историю в церкви, я попросил людей поделиться свидетельством. И вот Ира, благослови ее Господь, прислала мне свое свидетельство, я хочу им закончить, чтобы у нас была уверенность, что чудеса продолжаются, и, в общем-то, в 21 веке. И вот что она написала: «У меня есть своя история про книгу, мимо которой я долго ходила, прежде чем взять. Думала, что кто-то ненужную тетрадь на почтовый ящик оставил. Не знаю, откуда она взялась в новом доме под Питером, в который только-только начали заезжать люди. Я забрала ее в прошлом апреле, спустя месяц после вашего эфира в Ютубе». Ну вот мы там с Сашей, Саша пригласил меня на свой Ютуб, мы делали разговор вообще, что делать в такие странные времена, в которые мы живем. Меня в детстве крестили как православную, наверное, как многих, не спроси. Годами к этому никак не относилась. Не была ни верующей, ни атеистом, ни агностиком. Вообще считала, что вопрос веры меня касается и заслуживает того, чтобы пытаться сформулировать к нему хоть какое-то отношение. А в прошлом году как будто взяли за руку и к вам привели. Ира прислала мне фотографию этой странной тетрадки, которую она все думала, брать или не брать, и это был Новый Завет. И, друзья, наверное, вот единственное, что мне хочется, чтобы вы с этого эфира забрали, закончили, что, в общем-то, любой момент нашей жизни может стать благоприятной возможностью для придания смысла всему самому странному, что с нами происходит. Возможностью, когда Бог открывается нам, меняет наше сердце и дает нам, ну, жить, силы жить по-другому. И с этой уверенностью давайте будем жить, и благослови вас, Господь.